На третий день заседания совета полчища Урфина наводнили равнину близ Изумрудного острова. Во время похода мараны грабили население и теперь щеголяли в фиолетовых костюмах мигунов и в зеленых кафтанах фермеров Изумрудной страны. Их вооружением были пращи и дубины. Вид войска был достаточно грозным. Широкое водное пространство блеснуло перед глазами Урфина Джуса. Он знал, что вокруг Изумрудного города построен канал. Слухи об этом распространились повсюду, о канале знали даже мигуны, но завоеватель не представлял себе размеров канала, не думал, что он окажется таким серьезным препятствием. И он мысленно похвалил себя за то, что запасся строительным материалом. При первом появлении врагов на дальних подступах к каналу перевозчики перегнали паром на городскую сторону. А потом, по приказу Фараманта, его обложили соломой, и эту солому страж ворот поджег. Паром сгорел в несколько минут, от него остались обугленные лодки, но и те ушли на дно. Вслед за паромом были уничтожены все прогулочные яхты и шлюпки. Урфин спокойно отнесся к гибели парома, он предвидел, что защитники города так и поступят. Постройка моста была неизбежным делом. Это была трудная работа, но Джус не привык отступать перед трудностями. Мараны превратились в носильщиков, плотников, саперов. Днем работа кипела, по ночам армия спала беспробудным сном. Если бы об этой слабости знал главный штаб осажденных, но Кагикар почему-то ничего не сказала об этом. Вероятно, она считала, что такой сон маранов — обычное дело. Да и то сказать, горожанам сделать вылазку тоже помешал бы канал. Защитники города с тоской наблюдали, как узкая лента моста удлиняется с каждым днем, но ничем не могли помешать маранам. Между городской стеной и каналом расстилалась широкая полоса парка. Через нее стрелы осажденных не могли долететь до врагов. Прошел месяц. Прочный мост протянулся от одного берега канала на другой. Первая рота маранов двинулась по нему гуськом, за ней последовали другие. Вооруженные пращами солдаты несли длинные доски и обрубки бревен. Осаждающие наводнили парк. Скрываясь за стволами деревьев, они подбирались к городской стене. Это было небезопасно. Изумрудный город стойко защищался. Сверху засвистели стрелы. Раненые мараны со стонами поползли назад. В армии Урфина гарнисты заиграли отступление. Солдаты укрылись в местах, недоступных для стрел. Джус послал в лес несколько сот маранов рубить гибкие ветки. Из этих веток солдаты стали плести щиты. К вечеру работа не закончилась, и сон, как всегда, сморил воинство Урфина. Полководца охватила глубокая тревога. Судьба осады висела на волоске. Призвав на помощь Топотуна, Урфин принялся за работу. В эту ночь Дингиор и Фараман тоже не спали. У них был свой дерзкий план. Когда глубокая тьма окутала землю, они бесшумно выбрались за городские ворота. С охапками соломы и горящими факелами два героя бежали к мосту, чтобы сжечь его, но, добежав, бессильно остановились. Пламя факелов отразилось в темной воде. Урфин и медведь сняли крайнее звено моста. Да, противники были достойны друг друга. Утром все началось снова. Но теперь нападающие были неуязвимы. Укрываясь за прочными щитами, они вплотную подобрались к стене. Враги вели оживленную перестрелку. Пращники посылали на стены тучи камней, и горожанам приходилось скрываться за кирпичными зубцами. В свою очередь защитники города стреляли из луков, швыряли вниз обломки гранита, горячие охапки соломы. Прячась за щитами, мараны вели таинственную работу. Они подкатывали к стенам обрубки бревен и клали поперек длинные гибкие доски. Страшила и его штаб смотрели на это странное занятие, ничего не понимая. Когда вдоль стены было расставлено около сотни досок, на их концы по сигналу горна встали воины с дубинками. Свободные концы поднялись вверх. Фельдмаршал Дингиор побледнел и пробормотал: «Мы погибли. Это метательные устройства. О таких вещах я читал в старинных летописях. Но откуда узнал это Урфин?» У маранов дело шло четко и быстро. На каждый свободный конец доски разом прыгнули по 2-3 солдата, противоположные концы взлетели вверх и высоко подбросили людей. Несколько десятков маранов достигли цели. Они ухватились за край стены цепкими руками и ринулись на защитников города. Среди горожан началась паника. Покидая стену, они устремились в свои дома, напрасно надеясь отсидеться там. Фарамант и Дингиор отважно сопротивлялись, и даже Страшила пытался поднять большой камень своими соломенными руками. Но силы оказались слишком неравными. Главнокомандующий и его штаб были связаны. Страшила снова стал пленником Урфина Джизуса. Новый властелин тут же предложил ему изъявить покорность и стать наместником завоевателя в изумрудной стране. Как и дровосек, Страшила наотрез отказался. Отвезти этого упрямца и его железного приятеля в башню, где они когда-то были заключены, — распорядился Урфин, — но поместить их не на верхушке, а в сыром подземелье под башней. Посмотрим, долго ли они там выдержат. Несмотря на постигшее его несчастье, Страшила с радостью увидел друга. Дровосек в знак приветствия молча кивнул головой, он не в силах был говорить. Страшила двинулся за тяжко ступавшим железным дровосеком и с горестью думал о чудесном ящике, которым завладеет Джуз. Беда будет, если он разгадает его секрет, тогда могущество Урфина еще более возрастет. Но потом Страшила вспомнил, что кроме него никто не знает магических слов, а без них ящик — красивая безделушка. А уж этих слов Урфин не добьется от него никакими средствами. Пленников привели в тот самый подвал, где Страшила висел когда-то на крюке за бунт против Урфина. Знакомый крюк по-прежнему торчал из стены, только заржавел за протекшие годы. Я уже побывал здесь и вырвался. И вырвусь и теперь, — бодро заявил Страшила. Железный дровосек покачал головой. Завоевав изумрудную страну, Урфин Джус решил снова поставить к себе на службу дуболомов. Эти деревянные люди, неуязвимые и неутомимые, могли оказать ему громадные услуги, но все дело испортила Кагикар. Сразу после падения города она созвала дуболомов на лесную полянку и устроила митинг. Усевшись вместо трибуны на голову рослого дуболома, Кагикар открыл собрание. «Слушайте меня, деревянные люди!» — громко начала она свою речь. «Да будет вам известно, что бразды правления в изумрудной стране вместо нашего доброго правителя Страшилы, мудрого, приняла я, Кагикар. Клянетесь ли вы повиноваться мне, вашей законной правительнице?» «Клянемся», — ответили нестройным хором дуболомы. «Тогда внимайте моим словам. Когда вам вместо свирепых рож вырезали веселые, улыбающиеся физиономии, ваш нрав изменился. С тех пор вы уже не могли вредить людям, и все стали вас уважать, как добрых, трудолюбивых работников. Но жестокий Урфин Джус намерен опять взяться за резец и превратить вас в извергов и злодеев. Хотите вы этого? Нет, нет, не хотим. Доброта лучше. Ну, тогда вам остается одно — сбежать в тигровый лес и там укрыться в глубоких оврагах в ожидании того времени, когда окончится власть Урфина. И я, правительница страны, обещаю вам, что ждать придется недолго. И дуболомы дружно затопали в тигровый лес. Так рухнула надежда Урфина Джуса. И только среди бывших полицейских нашлось несколько таких, которым все равно было, кому подчиняться, и они пошли на службу к Урфину.